Глава 5. Огонь в ночи. Джазелле вернулось самообладание. С явным и нарочитым намерением отвлечься от того, что осталось позади, она спросила:
«Куда мы сейчас едем?»
«Сначала в Клеркенвелл», — ответил я. «Затем мы поищем для вас одежду. За одеждой, если хотите, поедем на Бонд-стрит, но сначала отправимся в Клеркенвелл».
«Но почему в Клеркенвелл? О, Господи!»
«Действительно, о, Господи! Мы повернули за угол и оказались на улице, забитой людьми. Они с плачем и криками бежали нам навстречу, вытянув перед собой руки и спотыкаясь. В тот момент, когда мы увидели их, женщина, бежавшая впереди, оступилась и упала. Сейчас же о нее споткнулись и повалились бежавшие следом, и она исчезла под грудой барахтающихся тел. А позади толпы мы увидели причину этого панического бегства. Над головами, охваченных ужасом людей, раскачивались три ствола в темных листьях. Я дал газ и круто свернул в боковой переулок». Джазелла обратила ко мне испуганное лицо.
«Вы видели? Они их погоняли!»
«Да», — сказал я, — «поэтому мы и едем в Клеркенвелл. Там находится мастерская, которая производит лучшие в мире трифидные ружья и маски». Проехав несколько кварталов, мы вновь помчались намеченным маршрутом, но вскоре оказалось, что путь далеко не так свободен, как я рассчитывал. На улицах вблизи от Кингс Кросс Стейшн народу было гораздо больше. Продвигаться вперед становилось все труднее, хотя я непрерывно сигналил. Наконец, перед самой станцией пришлось остановиться. Не знаю, почему там была такая толпа. Можно было подумать, будто все население района сошлось туда. Мы не могли пробиться через плотную стену людей, и, оглянувшись, я убедился, что так же безнадежно было бы попытаться проложить путь назад. Толпа уже сомкнулась позади нас. «Выходите, быстро», — сказал я. «Мне кажется, они хотят взять нас».
«Но...»
— начала Джазелла. «Живо!» — приказал я. Я в последний раз дал сигнал и выскользнул из машины вслед за Джазеллой. И как раз вовремя. Какой-то мужчина нащупал ручку задней дверцы. Он распахнул ее и стал шарить внутри. Другие, спешившие к машине, едва не сбили нас с ног. Послышался сердитый крик, когда кто-то отворил переднюю дверцу и обнаружил, что место водителя тоже опустело. К этому времени мы уже благополучно смешались с толпой. Кто-то схватил мужчину, открывавшего заднюю дверцу, приняв его за водителя. Началась свалка, я крепко взял Джазеллу за руку, и мы начали выбираться из толпы, стараясь не привлекать к себе внимания. Выбравшись, мы некоторое время шли пешком, ища подходящую машину. Примерно через милю мы нашли то, что было нужно. Автофургон, показавшийся мне более всего пригодным для плана, который начал смутно формироваться в моем сознании. Клеркенвелл уже 2 или 3 века специализировался на производстве точных инструментов. Маленькая мастерская, с которой я время от времени имел дело по долгу службы, приспособила старинные умения к новым нуждам. Я нашел ее без труда. Нетрудно оказалось и пробраться внутрь. Когда мы покинули ее, нами владело приятное чувство защищенности. В кузов машины мы уложили несколько штук превосходных трифидных ружей, несколько тысяч маленьких стальных бумерангов к ним и несколько шлемов с масками из проволочной сетки.
«А что теперь? Одежда?» — спросила Джазелла, когда мы тронулись.
«Обсуждается предварительный план, открытый для критики и поправок», — объявил я. «Прежде всего, предлагается найти какой-нибудь пьедотер, местечко, где можно привести себя в порядок и обсудить положение».
«Только не кабак», — запротестовала она. — «Довольно с меня кабаков на сегодня».
— «С меня тоже», — согласился я. «Хотя мои друзья ни почем не поверили бы мне, особенно если принять во внимание, что все бесплатно. Собственно, я имел в виду какую-нибудь пустую квартиру. Найти такую должно быть не очень трудно. Там мы отдохнем и составим в черне план действий. Кроме того, нам было бы удобно устроиться на ночь, а если нынешние чрезвычайные обстоятельства, на наш взгляд, не отменили некоторых условностей, то что же, может быть, нам удастся найти 2 квартиры.
«Я думаю, мне будет приятнее сознавать, что кто-то есть рядом со мной».
«И чудесно», — сказал я. «Далее. Операция номер 2. обмундирование и снаряжение для леди и джентльменов. Тут нам, пожалуй, лучше разделиться. Разделившись, не забыть, на какой квартире мы остановились».
«Хорошо», — проговорила она с некоторым сомнением в голосе.
«Все будет в порядке», — заверил я ее. «Только возьмите за правило ни с кем не разговаривать, и никто не догадается, что вы зрячая. Вы тогда попали в переделку только потому, что были захвачены врасплох. В стране слепых и кривой, король».
«А да, это, кажется, из Уэллса, не так ли? Только в его рассказе получилось иначе».
«Вся трудность в том, как понимать слово «страна». В оригинале «патрия», — заметил я. «Secorum in patria luxus rex imperat omnus». Первым это сказал некий джентльмен из римской классики по имени Фулоний, и больше о нем никто ничего не знает. Но здесь нет больше организованной патрия, организованного государства. Есть только хаос. Воображаемый народец Уэллса приспособился к слепоте. Здесь же, по-моему, этого не произойдет. Я не вижу, как это могло бы произойти».
«А что же, по-вашему, произойдет?»
«Я знаю не больше, чем вы. В свое время мы узнаем, и боюсь, что скоро. Но вернемся лучше к нашим баранам. На чем мы остановились?»
«Одежда».
«А, да. Ну, это просто. Нужно забраться в магазин, взять то, что требуется, и выбраться обратно. В центре Лондона Трифидов вы не встретите, по крайней мере, пока».
«Как легко вы об этом говорите? Забраться и взять?»
«Чувствую себя вовсе нелегко», — признался я. «Но я не уверен, что это добродетель. Скорее уж, привычка. С другой стороны, упрямое нежелание смотреть фактам в лицо ничего не изменит и ничем нам не поможет. Я думаю, мы должны считать себя не ворами, а всего лишь, ну, скажем, наследниками поневоле».
«Да, что-то в этом роде», —
согласилась она с видом эксперта. Некоторое время она молчала, затем вернулась к первоначальной проблеме.
«А что после одежды?» — спросила она.
«Операция номер 3», — сказал я, — «это, несомненно, обед». С квартирой, как я и ожидал, все обошлось как нельзя проще. Мы оставили машину на середине улицы в богатом квартале и забрались на 3-й этаж. Не знаю, почему именно на 3-й, разве что он представлялся нам как-то менее заметным. Процесс выбора был несложен. Мы звонили или стучали, и если кто-нибудь откликался, мы шли дальше. За 4-й дверью нам не ответили. Муфта замка вылетела от одного хорошего толчка плечом, и мы вошли. Я никогда не принадлежал к людям, которым нравится жить в квартале за 2000 фунтов в год. Однако я обнаружил, что в ее пользу можно сказать очень многое. Интерьер здесь обставляли, как мне кажется, элегантные молодые люди с тем остроумным даром сочетать вкус с передовой модой, которая обходится так дорого. Там и тут наличествовали настоящие «дерние кри». Из них некоторым, если бы мир остался прежним, несомненно, предстояло бы стать увлечением завтрашнего дня. Другие, по-моему, с самого начала были обречены на забвение. Общий же эффект был такой же, как на выставке распродажи с ее нетерпимостью к человеческим слабостям. Книга, сдвинутая с места на несколько дюймов, книга в переплете неподходящего цвета, безалаберный гость в неподходящем костюме, усевшийся в неподходящее кресло, сразу же нарушили бы здесь тщательно продуманное равновесие и тон. Я повернулся к Джазелле, взирающей на все это широко раскрытыми глазами. «Ну как, подойдет нам эта хижина, или пойдем дальше?» — спросил я.
«А, я думаю, нам и здесь будет неплохо», — ответила она.
Рука об руку мы ступили на нежно-желтый паркет и начали осмотр. Я не рассчитывал на это, но трудно было бы найти более удачный способ отвлечь ее мысли от событий дня.